Склоним голову для молитвы. Отец Небесный, мы приходим к Твоему престолу во имя Иисуса. Просим, чтобы Ты был с нами посредством Духа Святого. Открой наши умы, чтобы мы могли понять и принять то, что Ты приготовил для нас. Благодарим за обетование Твоего присутствия, и мы просим, чтобы Ты был с нами во имя Иисуса. Аминь. В наших прошлых двух темах мы изучали историческое исполнение предсказанного Иисусом Евангелия от Матфея, 24 глава, с 4 по 14 стихи. И мы говорили о разрушении Иерусалима. Также описанного с 15 по 21 стих. Мы также рассмотрели, какие события должны были привести к разрушению Иерусалима. Мы рассмотрим последовательность знамений, которые привели к разрушению Иерусалима. Мы повторим с вами историческое исполнение этого вкратце, а затем в следующей теме мы рассмотрим с вами мерзость запустения, касающаяся последнего времени. Итак, давайте рассмотрим еще раз последовательность событий, приведших к разрушению Иерусалима. Прежде всего, лжехристы и лжепророки должны были появиться. И они появлялись, и сказано, что многих они прельстят. Далее сказано, что будут войны и военные слухи. «Восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам». Мы заметили, что и это произошло во время между распятием Христа и разрушением Иерусалима. Также сказано, что народ Божий будут винить во всех этих бедствиях. Испытания Божьего народа описаны как мучение или страдания, и некоторые предсказанно должны были погибнуть. И это все произошло также. Также было сказано, что во время гонений или скорби многие соблазнятся, то есть они оставят свою веру, потому что они не хотят быть гонимыми и не хотят умирать. Мы отметили, что в это время члены семьи будут выступать против своих родных, друзья будут вставать против друзей и предавать их. Мы также отметили, что Божий народ будет судим, и они должны будут свидетельствовать перед царями и перед начальниками об Иисусе Христе. В это время также сказано, что народ Божий не должен думать о том, что говорить, но Дух Святой даст им мудрость и даст им слова, что говорить, когда они предстанут пред царями и начальниками. И тот факт, что они предстанут пред царями и начальниками, будет говорить о том, что время испытаний еще не завершилось в то время. В это время многие лжепророки восстанут, и они будут говорить: «Мир, мир, этот город не падет, он будет вечно стоять». Мы также отметили, что по причине умножения беззакония, то есть нарушения закона, во многих охладеет любовь. Также сказано, что претерпевший до конца спасется. Спасется при разрушении города, имеется в виду. Далее сказано, и проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной. Апостол Павел говорит о том, что Евангелие было проповедано всей твари поднебесной, послание Колоссянам. Затем мерзость запустения. Она разделила жителей города на две группы. Первые отступники решили остаться в городе, они игнорировали знак. А вторая группа, верный Божий народ, покинули город, когда увидели знак. Таким образом, этот знак разделил жителей на две группы. Божий народ убежал из города, потому что великая скорбь произошла, и все, кто покинули город, соблюдали субботу. Иисус говорит: «Молитесь, чтобы не было бегства ваше зимою или в субботу». Итак, это список или последствия всех событий, которые привели к разрушению Иерусалима. Но все это исполнится снова, в будущем. в намного большем масштабе, не только там, на Ближнем Востоке, где Иерусалим буквально стоит, но также будет все это исполнено в глобальном масштабе с духовным Израилем. То есть первое исполнение было только частичным исполнением пророчеств. Позвольте прочитать вам из книги «Нагорная проповедь», страница 120 и 121. Эллен Уайт, которая написала это более 100 лет назад, написала следующее. «Разрушение Иерусалима стало символом последнего окончательного разрушения, которое постигнет этот мир. Пророчества, которые частично исполнились в разрушении Иерусалима, имеется в виду 24 глава, Марка 13 глава, Луки 21 глава, пророчества, которые частично исполнились при разрушении Иерусалима, касается напрямую событий последнего времени. Мы стоим на пороге великих и торжественных событий. Кризис ожидает нас, такой кризис, которого мир еще не видел. Итак, то, что произошло при первом исполнении пророчества, это было только частичное исполнение. Некоторые детали не исполнились. Например, солнце, луна и звезды помрачились. Мы находим их в конце 24 главе. Затем знамение Сына Человеческого, это не исполнилось. Мы не видим скорби людей, которые видят пришествие Христа. Мы не видели ангелов, посланных, чтобы собрать избранных. То есть это еще не исполнилось в разрушении Иерусалима. Итак, разрушение Иерусалима первое, это было только частичное исполнение этих пророчеств. Но полное исполнение этих пророчеств будет в глобальном масштабе. Оно будет касаться духовного Израиля, то есть всех людей Божьих, которые приняли Христа. И это будет касаться народа Божьего, живущего по всей земле. Что я хочу, чтобы мы сделали теперь? Вернулись к Евангелию от Матфея, 24 глава, с 4 по 14 стихи. И мы с вами изучим значение этих стихов, касающихся последнего времени. Я буду цитировать здесь труды Эллен Уайт много. Я уже говорил о том, что она писала более 100 лет назад, и она представила события, описанные в Евангелии от Матфея, 24 глава, в хронологическом порядке. И она дает здесь детали того, что же это значит для нашего времени. Итак, давайте мы будем изучать эту главу, и я буду цитировать ее также. Матфея, 24 глава, стих 4 говорит, «Иисус ответил и сказал им, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, «Я Христос» или «Я Мессия», и многих прельстят». Мы видели лжехристов и лжепророков в последнее время. Вспомните Джима Джонса, который совершил самоубийство, а с ним более 900 людей. Как мы можем забыть Дэвида Крэша, а также человека, у которого на кафедре было число 666, он побуждал также своих последователей делать татуировку на челе или на руке 666. И я упоминаю только некоторых лжемессий, лжехристов, которые появлялись в последнее время. Услышите о войнах и военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо всему этому надлежит быть. Но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ и царство на царство. И будут глады, моры и землетрясения по местам. Вы можете сказать, ничего себе, это очень серьезное описание. Войны, военные слухи, народ восстанет на народ и царство на царство. И затем будут глады, моры и землетрясения. Ну, уже хуже, наверное, не может быть, чем здесь описано. Но в восьмом стихе сказано, все же это начало болезни или начало скорбей. Позвольте прочитать несколько цитат интересных из Духа пророчества, где Эллен Уайт описывает события, которые она называет «малым временем скорби». В 9 стихе как раз описывается время малой скорби. В 9 стихе говорится так: «Тогда будут предавать вас на мучение и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое». Итак, позвольте две цитаты прочитать вам. Это раннее произведение, страница 33. «Я видела, что у Бога есть люди, которые не соблюдают субботу». То есть они не понимают, что седьмой день — это суббота. «Я видела, что у Бога есть народ, который еще не понял, что седьмой день — это суббота. Они не отвергли свет, пролитый на нее, и с наступлением времени скорби мы исполнили Святым Духом и с еще большей силой возвестили о субботе». То есть народ Божий будет исполнен Духом Святым, здесь написано, и они будут возвещать о субботе. Какой будет результат? Остальные церкви и номинальные адвентисты не смогли опровергнуть истину о субботе. То есть в это время Божий народ понимает, что у них есть истина, и другие люди понимают. И тогда всем избранным Божьим стало ясно, что нам принадлежит истина, и они вышли из мира и переносили гонения вместе с нами. «Я видела войны, глады, моры и великое смятение среди народов». То есть это все упоминается здесь, в Евангелии от Матфея, 24 глава, 6 и 7 стихи. «Войны, глады, моры, и великое смятение». Это Марка 13:8 упоминается. «Нечестивые решили, что это мы навлекли на них суды Божьи, и восстали, и совещались, как стереть нас с лица земли, думая таким образом избавиться от постигшего их бедствия». То есть смотрите, время малой скорби, народ Божий получает излитие Духа Святого в мире, глады, моры, землетрясения, смятения, нечестивые хотят уничтожить Божий народ, потому что они считают, что именно он навлекает на них суды Божьи. Когда Эллен Уайт написала это, кто-то ей написал и сказал: «Сестра Уайт, вы в других местах говорили, что когда наступит время скорби, то испытание закончится тогда. Как же тогда Божий народ примет Духа Святого в то время, будет возвещать субботу более полно, если уже участь каждого решена?» Эллен Уайт написала, что это время скорби — это еще не великое время скорби. Это время скорби, которое упоминается в 24 главе от Матфея, 9 стих. Там говорится о том, что народ Божий будет переживать мучения или скорбь, и некоторые будут убиты. А в 21 стихе говорится о великой скорби. Это произойдет после завершения времени испытания. То есть скорбь в 9 стихе — это еще до того, как закончилось время испытания. И она объясняет, что это за время скорби относительно 9 стиха. Раннее произведение, страница 85 и 86. Начало этого времени скорби здесь упоминается. Упомянутое здесь наступление время скорби относится не к началу излития язв, но к короткому периоду, который будет предшествовать их излитию, когда Христос еще будет во святилище. Обратите внимание, Христос еще в святилище. Время испытания еще не завершилось. В это время завершение дела спасения, землю постигнет бедствие, и народы рассвирепеют. Однако их гнев будет обуздан, дабы он не помешал работе третьего ангела. И, кстати говоря, Третий ангел противодействует начертанию зверя, а начертание зверя — это соблюдение воскресного дня. Итак, народы рассвирепеют, однако их гнев будет обуздан, дабы он не помешал работе третьего ангела. Тогда же произойдет излитие позднего дождя или отрады от лица Господа, чтобы усилить громкий голос третьего ангела, то есть провозгласить субботу более полно, и подготовить святых ко времени излития семи язв. Итак, обратите внимание здесь, что есть определенные планы у Бога. Войны, военные слухи, здесь упоминается, народ восстанет против народа, царство на царство, глады, моры, землетрясения. Все это служит определенному смыслу. Народ, нечестивый будет винить во всем этом Божий народ. Седьмой стих. «Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда». Слово «тогда» мы еще с первой темы помним, что «после этого» означает. «Будут предавать вас на мучение» или «на скорбь» в английском. Это не «великая скорбь». «И убивать вас», то есть будут мученики в это время, не во время великой скорби, а во время малой скорби. «И вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое». Позвольте прочитать вам еще интересные цитаты Духа Пророчества. Кстати говоря, у Бога здесь есть роль причины, ну, то есть он и является причиной этих событий, и он позволяет им происходить, и здесь сатана действует также. Обратите внимание, в книге «События последнего времени», страница 24, Эллен Уайт описывает, что будет происходить в то время. «В заключительные события земной истории будут свирепствовать войны, или война, вернее. Будут также болезни». «Будет также голод, который упоминается. Воды выйдут из берегов», то есть будут наводнения сильные. «Собственность и жизнь будут уничтожаемы огнем». Мы видим, что происходило в Австралии, а также в Парадайз, в Калифорнии, целый город был уничтожен. В другом месте, в книге «Великая борьба», страница 589, она написала следующее. Здесь говорится о сатане. Его цель состоит в том, чтобы натравливать народы друг на друга, поскольку таким образом он может отвлечь сознание людей от приготовления к пришествию Христа, являясь или представляясь людям как великий врач, который желает и может исцелить все их недуги. Он приносит болезни и бедствия, и многолюдные города превратятся в опустевшие груды развалин. То есть это еще не произошло, но будут целые города, которые превратятся в опустевшие груды развалин. Мы видим с вами только начало-начало скорбей. Далее сказано, он и теперь уже занят этой работой. Несчастные случаи, бедствия, наводей на суше, страшные опустошительные пожары, свирепые ураганы, она говорит, ужасные бури с градом и шквальным ветром, наводнения, циклоны, землетрясения, гигантские волны, цунами. В разных местах и формах он проявляет свою силу. Он уничтожает урожай, голод и бедствия следуют за ним. Он заражает воздух смертоносной заразой, и тысячи погибают от эпидемий. И далее она говорит, подобные губительные бедствия, то есть то, что она сейчас описала, будут становиться все более частыми и разрушительными. То есть мы сейчас переживаем COVID-19, пандемию, и мы говорим, что это ужасно. И это ужасно. На самом деле, многие умерли. И члены семьи страдали также, потеряв своих близких. Экономика также пострадала очень сильно. Но, друзья, это только начало, начало. Все станет намного хуже, прежде чем станет лучше. И поэтому Эллен Уайт говорит, что все эти бедствия будут становиться все более частыми и разрушительными. Какова цель всех этих бедствий? Стих 9 еще раз прочитаем. «И тогда», помните, в греческом языке «тогда» означает «затем», «после предыдущих событий». «Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое». Кстати говоря, народ Божий будут винить за то, что происходит. Позвольте мне прочитать конец предыдущей цитаты из книги «Великая борьба», 589 страница. Я прочитаю последнее предложение, и затем я прочитаю следующее. «Подобные губительные бедствия будут становиться все более частыми и разрушительными». Затем, обратите внимание здесь слово «затем», а в Матфея 24:9 тогда. «Затем великий обманщик постарается убедить людей в том, что именно те, кто служит Богу, стали причиной этих бедствий. Грешники, разгневившие Господа, обвинят во всех своих несчастьях тех, кто своим верным отношением к Божьим заповедям всегда служили упреком для нарушителей». В другой цитате книга «События последних дней», страница 29, она говорит, «Сатана будет по-своему толковать события, и они думают, или они посчитают, то есть те, которые не служат Богу, что несчастья, которые наполняют землю, стали результатом нарушения воскресения, воскресного дня. Желая угодить Богу, они будут навязывать насильственное соблюдение воскресения». Очень интересно. В Евангелии от Марка и Евангелии от Луки есть дополнительные детали, описывающие тех, кто будет ненавидеть Божий народ. Итак, Марка 13 глава, мы прочитаем 12 и 13 стихи. Тот же контекст, что и Матфея 24 глава. «Предаст же брат брата на смерть, и отец детей, и восстанут дети на родителей и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое. Претерпевший же до конца спасется». Это очень серьезно, видите? Матфей не уточняет, кто будет преследовать Божий народ, но Марк уточняет, брат брата будет предавать на смерть, отец детей, а дети восстанут на родителей. Удивительно. Луки 21 глава, стих 16, описывает также это время. «Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят». Сейчас нам кажется, что это невозможно. Мы живем в цивилизованном мире. Такого никогда не может быть. Никогда не говорите «никогда», потому что пророчество это верно. И оно исполнится. Давайте мы прочитаем еще несколько цитат Духа Пророчества относительно этих катаклизмов. И каким образом люди, которые будут заявлять, что их ведет Иисус, на самом деле нет, будут преследовать Божий народ. Шестой том «Свидетельств для церкви», страница 408. «Сдерживающая сила Духа Божьего удаляется теперь от мира. Ураганы, бури, пожары и наводнения, бедствия на море и на суше следуют одно за другим. Обратите внимание, какие катаклизмы здесь. Ураганы, бури, пожары, наводнения, бедствия на море и на суше. Она говорит, следуют одно за другим. Затем она говорит, наука безуспешно старается объяснить причины несчастий. То есть ученые пытаются дать объяснение. Учащающиеся знамения свидетельствуют о скором пришествии Сына Божьего, но их объясняют всем, чем угодно, но только не истинной причиной. То есть наука пытается дать объяснение, но учащающиеся знамения свидетельствуют о скором пришествии, но их неверно истолковывают. Люди не видят сторожевых ангелов, сдерживающих четыре ветра, до тех пор, пока слуги Божьи не будут запечатлены. Но когда Бог повелит своим ангелам освободить ветры, то разыграется борьба, не поддающаяся описанию. Много сегодня говорят об изменении климата. Говорят, причина изменения климата — это использование кондиционеров, использование полезных ископаемых и так далее. Я не говорю о том, что это никак не влияет на климат, но истинная причина этих катаклизмов и изменения климата — это не то, что люди говорят. Вы знаете, что два самых больших изменения климата произошли, и это описано в Библии. Первое — это было при потопе. И это было потому, что все мысли и помышления людей были зло во всякое время. Во время Илии также не было дождя 3,5 года. Я думаю, что это тоже изменение климата было. По какой причине? Потому что Божий народ находился в отступничестве. Они должны были обратиться от своего злого пути. Позвольте мне еще прочитать несколько цитат, где Эллен Уайт описывает то, что народ Божий будут винить, а также родственники будут их гнать. События последних дней, страница 150 и 151. Друзья окажутся изменниками и будут предавать нас. Родственники, обманутые врагом, начнут думать, что они служат Богу, ополчаясь против нас и стараясь сделать невыносимой нашу жизнь в надежде на то, что мы отречемся от своей веры. Итак, цель таких гонений — побудить Божий народ отречься от своей веры. Пророки и цари, страница 588. «Тех, кто останется верным Богу, будут изгонять, осуждать и объявлять вне закона. Они будут, и затем она цитирует Луки 21:16, преданы родителями и братьями, и родственниками, и друзьями, даже насмерть. Но Божий народ останется верным». В книге «Великая борьба», страница 612, мы находим следующее. «Семейные связи, отношения между членами церкви не способны теперь остановить их. Знамения будут слишком знакомыми для них. Невзирая на все силы, противодействующей истине, многие станут на сторону Господа. В это время, когда Дух Святой будет изливаться в силе позднего дождя, и Дух Святой будет давать мудрость и слова народу Божьему, им необходимо будет предстать пред царями, пред президентами, пред законодателями, пред начальствующими в этом мире. Луки 21 глава. Давайте мы прочитаем 12-13 стихи, там об этом говорится. «Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя Мое. Будет же это вам для свидетельства». То есть, другими словами, когда Божий народ будет отведен к начальствующим, они смогут свидетельствовать о своей вере. Позвольте прочитать еще несколько цитат Эллен Уайт об исполнении этих слов. Шестой том «Свидетельств для церкви», 128-129 страница. «Нам необходимо будет перед начальствующими свидетельствовать о своей вере, чтобы объяснить основы своей веры. И молодежь также должна понимать эту весть, держать ответ за нашу верность закону Божьему. Молодым надо понимать эти вещи, она говорит. Почему вы соблюдаете субботу? Также основы христианского воспитания, страница 217. Здесь говорится следующее. Многим придется предстать в законодательных собраниях. Некоторые будут свидетельствовать о царях и о ученых, о своей вере. Те, кто имеет только поверхностное понимание истины, не смогут ясно объяснить Писание и объяснить причину своей веры. Как печально будет, когда народ Божий предстанет пред начальствующими, чтобы свидетельствовать, и они могли принять истину и быть спасены. Очень печально, если мы не сможем ничего объяснить, потому что у нас слишком поверхностное понимание истины. В книге «События последних дней», страница 209. Нам кажется, что сейчас невозможно, чтобы кто-то отстаивал истину в одиночестве. Как? В одиночестве? То есть в настоящее время нам кажется невозможным, чтобы кто-то отстаивал истину в одиночестве. Но Бог сообщил мне, что близится время, когда мы предстанем пред судьями и пред тысячами за имя Его, и каждый должен будет дать отчет в своем уповании. Каждый пункт веры подвергнется жесточайшей критике. Поэтому нам необходимо изучать Слово Божье, чтобы знать, почему мы верим в учение, которое защищаем. Итак, Божий народ в последнее время будет отведен перед начальствующими на земле, политиками, депутатами, законодателями, президентами, чтобы свидетельствовать о своей вере. Кто же даст силу Божьему народу свидетельствовать в это время? Давайте прочитаем Луки 21, 14 и 15 стихи. «Итак, положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать». «Ибо я дам вам уста и премудрость, которой не возмогут противоречить и не противостоять все противящиеся вам». Марка 13 глава, стих 11, говорит нам о том, кто даст мудрость Божьему народу. 11 стих. «Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте, но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святый». Помните последовательность событий, как их представлял Эллен Уайт. То есть будут катаклизмы, народы будут в смятении, Бог изольет Дух Святой, народ Божий будет проповедовать субботу еще более масштабно, нечестивые озлобятся на народ Божий, и тогда у них будет возможность объяснять начальствующим, почему они соблюдают субботу и поступают так, как они поступают. Опубликованная рукопись Эллен Уайт, мы читаем еще одну цитату о том, как народу Божьему предстоит перед начальствующими стоять. «Те, кто принял Христа как личного Спасителя, смогут устоять при испытаниях последнего времени. Господь Иисус даст язык и мудрость своему народу так, что их противники не смогут опровергнуть их или противостоять им. Те, кто не смогут с помощью доводов преодолеть сатанинское обольщение, будут нести утвердительное свидетельство, которое заставит замолчать ученых». То есть простые люди, другими словами, будут говорить то, что даже ученые не смогут опровергнуть. Она говорит, слова будут исходить с уст необразованных людей с такой силой убеждения и мудростью, что будут видны обращения к истине. Тысячи будут обращены благодаря их свидетельству. Представьте себе огромную возможность, которая у нас будет в то время,
после принятия позднего дождя провозгласить субботу еще полнее перед начальствующими на земле, чтобы тысячи людей услышали эту весть, и тысячи примут ее. Но, к сожалению, многие люди в это время, которые раньше были верующими, отступят. Отступят от истины. Матфея, 24 глава и стих 10. Мы читаем с вами. «И тогда соблазнятся многие». До этого сказано, что будете ненавидимы, вас поведут пред царей, пред правителей. «И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать и возненавидят друг друга». 10 стих. Итак, обратите внимание, «тогда соблазнятся многие». Если рассмотреть ближе это слово «соблазняться», «соблазняться» означает «оставят веру», то есть веру, которой они раньше придерживались. То есть, другими словами, они отступят от Бога из-за гонений, которое упоминается в 9 стихе, в предыдущем стихе. Эллен Уайт также описывает этот период в книге «Великая борьба», страница 608. «Как только приблизится буря, многие, или дословно большой класс людей, многие, уверовавшие в трехангельскую весть», то есть очевидно, что это адвентисты, потому что только адвентисты уверовали в трехангельскую весть. Итак, опять же, «как только приблизится буря, многие, уверовавшие в трехангельскую весть, но не освятившиеся через послушание истине, откажутся от своих взглядов и пополнят ряды ее врагов». Это 10 стих. «Многие соблазнятся». Она продолжает. «Одаренные, обаятельные люди, которые когда-то тоже радовались истине, всеми силами будут стараться прельстить других». Это они станут лжепророками, сказано. «Такие люди станут злейшими врагами своих прежних братьев. Когда соблюдающие субботу будут преданы суду за свою веру, эти отступники сделаются самыми действенными орудиями сатаны, клевещущими на них и обвиняющими их своими ложными доносами и домыслами. Они восстановят правителей против своих прежних братьев». То есть они будут говорить: «Да, не обращайте внимания, что эти адвентисты говорят». И это подводит нас к 11 стиху. Здесь говорится «и». Это, но здесь слово «тогда». «Тоте» греческое. «И многие лжепророки восстанут и прельстят многих». Кто такой лжепророк? Мы здесь не говорим о лжепророках типа Джима Диксона. Это люди, которые говорят «мир, мир», когда мира нет. Когда религиозный мир говорит: «не переживайте об этих адвентистах, они проповедуют субботу, нам нужно воскресенье соблюдать». И те, которые отступят от нашей веры, присоединятся к ним. И тогда вот лжепророки восстанут и скажут: «Все нормально, не обращайте на них внимания, все будет хорошо, мир, мир», в то время как мира нет. Библия описывает, кто такой лжепророк. В книге Второзаконие, 13 глава, первые 5 стихов мы читаем следующее. «Если восстанет среди тебя пророк или сновидец и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет при том: пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им». И дальше идет совет. «То не слушай слов пророка сего или сновидца сего, ибо через сие искушает вас Господь, Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа, Бога вашего, от всего сердца вашего и от всей души вашей. Господу, Богу вашему последуйте и Его бойтесь, заповеди Его соблюдайте и гласа Его слушайте, и служите Ему и к Нему прилепляйтесь». Итак, кто такой лжепророк? Лжепророк — это тот, который может даже знамения и чудеса делать, согласно этого отрывка. Но он уводит Божий народ от истины, которую Бог открыл. открыл. Он отводит их или уводит их от воли Божьей. Бог говорит, что нужно соблюдать субботу, но большая часть христианского мира говорит, нет воскресенья. То есть они уводят от закона Божьего народ Божий. Давайте еще несколько цитат Духа Пророчества прочитаем по этой мысли. Эллен Уайт писала в книге «Желание веков», страница 631. Здесь говорится о лжепророках, и она говорит о первом разрушении Иерусалима. Первое исполнение пророчества Матфея, 24 глава. Лжепророки действительно появились, совращая народ и уводя большие толпы в пустыню. Маги и волшебники, уверяя, что они обладают чудотворной силой, увлекали за собой людей в горные безлюдные места. Но это пророчество относилось также и к последующим дням. В другом месте она написала следующее. Лжепророкам необходимо противостоять. Они будут стараться обольстить многих своими ложными теориями. Многие места Священного Писания будут извращаться так, что будут обольстительные теории, основанные на Библии, на Слове Божьем. То есть они заявляют, что они христиане, они пользуются Библией. Драгоценные истины будут устранены в угоду ошибочным взглядам. То есть лжепророки — это не такие светские люди, которые рассказывают там, что произойдет со следующей голливудской звездой. Нет, это будут такие лжепророки, которые будут заявлять, что они служат Богу, они будут цитировать Библию. Но они будут извращать Библию. И они будут под мантией праведности скрывать ложные теории. И многие отступят от истины в результате этого. Еще какое следующее знамение? Когда будут гонения, когда лжепророки появятся, чтобы обвинять Божий народ, верный Ему. 12 стих мы читаем. «По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Почему охладеет? По причине умножения беззакония. Слово «беззаконие» я уже упоминал раньше, очень интересное. «Аномиас», оно так звучит в греческом. 1 Иоанна, 3 глава, 4 стих упоминается это слово. Там говорится, что грех есть беззаконие. Это то же самое, что в новом переводе короля Иакова «беззаконие» или «нарушение закона». Очевидно, что любовь не может охладеть, если она не была горячей до этого. Давайте еще несколько цитат прочитаем из Трудов Эллен Уайт. «Будет потрясение снопа. Плевелы необходимо вовремя отделить от пшеницы, поскольку беззаконие изобилует, а любовь во многих охладела». Это особое время, когда подлинные христиане укрепятся. В другом месте, в той же книге, «События последних дней», страница 27. «Мне было показано, что Дух Божий скоро уйдет с земли. Оберегающая Божья сила вскоре будет отнята у всех, пренебрегающих Его заповедями. Известие о мошенничествах, убийствах и всякого рода преступлениях обрушиваются на нас ежедневно. Беззакония становятся настолько привычными, что больше не шокируют нас, как это было раньше». В книге «Превознесите Его», страница 310, Эллен Уайт говорит о том, что те, у кого охладеет любовь, когда-то были горячими, когда-то они любили Иисуса, но эти лжеучителя, лжепророки переубедят их. «Превознесите Его», страница 310. «Господь, находясь на Елеонской горе, ясно сказал, что по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Она цитирует этот стих. Он говорит о тех людях, которые духовно пали. Пусть эти слова дойдут до нас и побудят нас исследовать наши сердца. Где то рвение, то посвящение Богу, которое соответствует тем истинам, которые мы исповедуем? Любовь к миру, любовь к излюбленным грехам увела многих людей от молитвы и размышления над святыми вещами. Формальные религиозные службы поддерживаются. Но где же любовь к Иисусу? Духовность умирает, она говорит. И еще одна цитата в книге «Сыновья и дочери Божьи», страница 210. Это также книга из серии «Утренних вдохновений». Она вначале здесь цитирует этот стих Матфея 24:12. «По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Сама земная атмосфера заражена грехом. Народ Божий ожидает серьезные испытания». Обратите внимание, народ Божий, то есть эта цитата касается Божьего народа, не всего мира в общем, есть люди в мире тоже беззаконные и так далее. Но здесь говорится о Божьем народе. Итак, сама земная атмосфера заражена грехом. Народ Божий ожидает серьезные испытания или огненные испытания. И многие из тех, кто сейчас производит впечатление верных и искренних, окажется металлом, не имеющим никакой ценности. Вместо того, чтобы укрепиться и закалиться в огне гонений, угроз, то есть, смотрите, нужно укрепляться и закаляться. Чем? В огне гонений, угроз, поношений. Они трусливо встанут на сторону противников истины. И дальше она говорит, встать на защиту истины и праведности, когда большинство не поддержит нас или оставит нас, она говорит. Вести битвы Господни, когда воинов мало, в этом заключается наше испытание. В этот час мы должны черпать пылкость в холодности других, мужество в их трусливости или трусости и верность в их вероломстве. Вот так вот. Затем нам сказано, Матфея 24:13. «Не все отступят, и не у всех охладеет любовь, и не всех прельстят лжепророки, и не все соблазнятся от гонений». Будет народ, будет группа людей, которые выдержат до конца. «Претерпевший же до конца спасется». «Хупомоне» используется слово греческое, «претерпевший» или «выдержавший». Луки 21:9. Здесь сказано так, вернее, это 19 стих. «Терпением вашим спасайте души ваши». Интересно, что в 13 главе книги Откровений используется то же слово относительно последнего кризиса, относительно зверя, образа его и так далее. 13 глава книги Откровения и стих 12 в завершении трехангельской вести. Здесь терпение, или лучше перевести выносливость, то же самое слово хупомоне. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру Иисуса. И, конечно же, притча о настойчивой вдове из послания, из Евангелия от Луки, также касается этого, этой части земной истории. Итак, возвращаемся к 24 главе от Матфея и стих 14. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Этот стих очень похож на два другие стиха в Библии. Откровение 14:6-7 стихи, а также Матфея 28 глава, 19-20 стихи. Очень интересно. Вот эти три места в Библии, Матфея 24:14, 28:19-20 и Откровение 14:6-7, имеют общий знаменатель. Во-первых, проповедь Евангелия, во-вторых, по всей вселенной, и в-третьих, тогда приходит конец. Матфея 28 глава, 19-20 стихи. И здесь Иисус дает повеление. «Итак, идите, научите все народы», или «делайте учениками все народы» в английском, «крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сия с вами во все дни до скончания века». Все три элемента здесь есть. «Идите, научите, идите по всему миру, и тогда придет конец». Откровение, 14 глава, также содержит эти три элемента. Давайте откроем 14 главу Откровение, прочитаем 6 и 7 стихи. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие». Видите, у него есть вечное Евангелие, чтобы благовествовать или проповедовать живущим на земле и всякому племени, и колену, языку, и народу. То есть те три элемента. Проповедь Евангелия всякому колену, языку и народу. И затем, если вы прочитаете 14 стих, после завершения трехангельской вести, здесь... явление Иисуса Христа на облаках небесных, то есть это завершение времени испытания и второе пришествие Христа. Однако в 6 и 7 стихе здесь объясняется, как будет проповедовать Евангелие в особом контексте. Позвольте прочитать из книги «Великая борьба», страница 356. Видите, Евангелие, которое будет проповедоваться в последнее время, будет проповедоваться в силе Духа Святого благодаря позднему дождю. И это будет громкий клич, вызывающий народ Божий выйти из Вавилона, из ложных церквей. То есть, другими словами, в книге «Откровения» это проповедь в конце... в контексте суда последнего времени. Итак, «Великая борьба», 356 страница. «Весть о спасении проповедовалась во все века. Но эта весть, она имеет в виду весть первого ангела, является частью Евангелия, которая может быть возвещена лишь в последние дни, ибо только тогда наступит час суда». Итак, мог ли проповедовать Павел, что наступил час суда, его нет, потому что суд еще был в будущем. А Лютер мог проповедовать, настал час суда? Нет. Он предсказывал, что суд начнется где-то через 300 лет после того, как он жил. То есть в контексте суда в последнее время проповедуется Евангелие. Это особая весть для последнего времени, и вот этот громкий клич будет возвещен в силе Духа Святого, как предупреждение всем людям присоединиться к народу остатка, к верному Божьему народу остатка, чтобы пережить время скорби. Книга Откровения, после... Вернее, 6 стих мы читаем. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле. И говорил он громким голосом, «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». То есть, другими словами, ни Павел, ни Петр, ни Лютер не могли это проповедовать, что наступил час суда Его. В то время он еще не наступил. И интересная деталь здесь. «И поклонитесь сотворившему небо и землю и море, и источник и вод». То есть, другими словами, поклонитесь Творцу. Весть первого ангела, которая проповедуется всякому племени, колену, языку и народу силой Духа Святого, открывает людям две мысли. Первое. Мы живем во время суда. Суда над живыми, если хотите. И также они будут призывать народ Божий прославить Творца, поклониться Творцу. «Поклонитесь сотворившему небо и землю и море, источник и вод». Кто является Творцом? Бог Творец. Бог дал нам знамение того, что Он Творец. Конечно же. Он дал нам субботу как знамение, чтобы мы помнили Его как Творца неба и земли. Таким образом, Евангелие в последнее время будет проповедоваться в контексте суда и в контексте призыва, обращенного к людям соблюдать субботу как напоминание о том, что Бог Творец. Книга Исход, 20 глава, 4 заповедь Божьего закона. Мы не можем удалить 4 заповедь и сказать, что это касается только евреев, потому что все 10 заповедей касаются Божьего народа в любое время истории. Итак, Исход, 20 глава, 8 и 9 стихи, здесь объясняется, почему нужно соблюдать субботу. Здесь указывается на творение. «Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работы и делай всякие дела твои. А день седьмой — суббота Господу, Богу твоему». То есть, обратите внимание, это не суббота евреев, а суббота Господу, Богу твоему. «Не делай вонной никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих». И далее объясняется, почему, по какой причине они должны соблюдать субботу. 11 стих связан с вестью первого ангела, и это провозглашение Евангелия в последнее время. «Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его». Освятил его. В завершении я хочу прочитать цитату из трудов Эллен Уайт, книга «Желание веков», страница 633. В пророчестве о разрушении Иерусалима Христос сказал: «По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется, и проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». И далее она пишет: «Это пророчество исполнится вновь». То есть она процитировала 14 стих 24 главы от Матфея, и она говорит: «Это пророчество исполнится вновь». Потому что это пророчество исполнилось уже перед разрушением Иерусалима, и Евангелие было проповедано по всему римскому миру, населенному миру в то время. И дальше она говорит: «Умножившиеся беззакония тех дней повторятся в нашем поколении». Это относится и к предсказанию о проповеди Евангелия. До падения Иерусалима апостол Павел, вдохновленный Святым Духом, писал, что Евангелие возвещено всей твари поднебесной. Колоссянам 1:23. Далее она говорит о нашем времени. «Так и теперь, перед пришествием Сына Человеческого, вечное Евангелие должно быть проповедано всякому племени, колену, языку и народу». Итак, Матфея 24 глава имеет двойное исполнение. Частично, не во всех деталях, это пророчество исполнилось перед разрушением Иерусалима в 70-м году. Но более полное, глобальное, всемирное исполнение, связанное с духовным Израилем последнего времени, это пророчество будет исполнено в последнее время. Итак, в этих стихах с 4 по 14 стих эти пророчества были исполнены перед разрушением Иерусалима и исполнятся еще раз в большем масштабе в конце времени. Итак, мы рассмотрели с вами исполнение пророчеств Евангелия от Матфея, 24 глава, в связи с последним временем. Откуда Эллен Уайт все это знала? Она жила и писала 120 лет назад примерно. И тем не менее, она в такой последовательности описывает все, как и записано в Евангелии от Матфея, 24 глава. Ответ здесь простой. Она была вдохновлена Духом Святым, чтобы расширить наше понимание этих пророчеств, 24 главы от Матфея. Она не добавляет, но она расширяет понимание деталей этой главы. Поэтому я побуждаю всех достать копию книги «Великая борьба». Это самый лучший комментарий на 24 главу от Матфея. В нашем служении Secrets Unsealed мы распространяем книгу «Великая борьба». Эллен Уайт писала эту книгу еще 120 лет назад. Но сегодня эти пророчества исполняются. Пусть Господь благословит вас. И наша следующая тема будет «Мерзость запустения в конце времени».
Вы прослушали данную запись благодаря служению Audioverse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.